сохранили рабовладение и было одним из, одной из причин войны за независимость США, потому что Британская империя отменяла рабство на своих колониях, американцы не хотели отмены рабства, поэтому это была борьба за независимость и во имя рабства одновременно. Замечательные люди американцы.
Добрый день, мы на «Авроре», в студии Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор, и на прямой связи с нами Александр Гелевич Дугин, русский философ, профессор, доктор наук. Александр Гелевич, добрый день.
Добрый день.
Мы видим события, которые по нарастающей происходят в США, и очень многие люди у нас в стране, и в том числе политические обозреватели, говорят, вот-вот темницы рухнут, и тогда оковы тяжкие падут, свобода встретит нас у входа. Как только там что-то произойдет, вот у нас тут же все изменится. Поэтому давайте начнем с Америки.
Вы знаете, я думаю, что если гражданская война, которая вот-вот вспыхнет в США в полной мере, действительно произойдет, то в России на самом деле по-настоящему откроется историческая возможность. Другое дело, что вслед за американской державой рухнет и российский режим, потому что он прозападный в целом, либеральный, основанный на тех же самых принципах и стратегиях, только более такой консервативный, более запоздалый. Поэтому на самом деле это будет обрушение, конечно, не России самой. Для нас это будет реальное спасение. Это шанс, это окно возможностей, потому что давление, которое оказывает на нас глобалистский Запад, это бесконечные придирки, эти ограничения, это и самое главное навязывание нам своих, активное навязывание нам своих ценностей, вот это все будет ослаблен настолько, поскольку все будут заниматься самими собой, своим собственным спасением, что это даст нам шанс. Но при этом, я думаю, что падет и российский режим, который является частью этого глобального капиталистического мира. Потому что в Америке, если гражданская война в Америке вспыхнет с полной силой, а это более чем вероятно, на мой взгляд, об этом мы сегодня можем поговорить, следующим рухнет капитализм в других странах, в том числе в России. Это прекрасно. Капитализм – это худшая система, он должен когда-то рухнуть. Но поскольку российская власть ни на секунду не сомневается в абсолютном торжестве капитализма, лишь отыскивает в себе определенное привилегированное положение внутри этой системы, то крах капитализма будет крахом ее. Но при этом он не будет крахом России, это будет крахом капиталистической, либеральной российской элиты. И то, что к этому не относится, то, что не отождествляет себя с этим, ну, например, там, военные или оборонная способность, сам народ, который этот капитализм, он без него жил в течение тысячелетия и прекрасно себя будет чувствовать при какой-то другой модели, прекрасно или не прекрасно, это увидим. Но, во всяком случае, наш народ вот судьбу свою с либеральным капитализмом, с американского образца, со свободой рынка и с частной собственностью совершенно точно не связал. То есть ему навязали это, он это принял, но на самом деле для него это не ценность никак. Скорее, ценность что-то совсем другое. Поэтому крах капитализма на Западе, то есть гражданская война в США именно приведет только к этому, будет шансом и спасением для России, но в том числе спасением России от российской политической элиты, которая представляет собой продолжение этого западного капиталистического мира. Поэтому я не знаю, как кто тут может радоваться. Радоваться можем только мы этой гражданской войне в США, потому что если конец Запада наступит, а это очень похоже, то наступит и конец нашего Запада, наших западников внутри России. Даже если они это не поймут, еще какое-то время будут там что-то изображать и говорить, что вот капитализм у них пал, а у нас нет, это, конечно, все смехотворно, без внешней поддержки они тут же рухнут. И я поэтому с большим оптимизмом смотрю в будущее. Для меня то, что происходит в Америке, очень серьезно. Я думаю, что российская элита, ну, она принципе сейчас находится в состоянии слабоумия, не отдает себе отчета в реальности и глубине тех процессов, которые разворачиваются сегодня в США, и наивно полагают, что кончатся лишь санкции, и они смогут вернуться к своей собственности за пределом Российской Федерации. Это не так. Собственности у них, считай, что нет. А уже и не здесь нет, потому что мы придем с ними поговорить очень серьезно. И там не до них будет никому, никто защищать ее не будет. Они, видите, свои магазины уже грабят, а уж там отнять какой-нибудь замок у российского вора из правящей верхушки, ну, делать нечего просто. Разграбят подчистую мгновенно, поскольку, конечно, США это не ограничится. Мы имеем дело с падением капиталистической системы. Сейчас ли она наступит или позже, но она когда-то наступит, она наступит довольно быстро, на мой взгляд, потому что все ресурсы исчерпаны. А то, что мы видим в США, это вот приблизительный такой некий, можно сказать, театральный сценарий этого зомби-апокалипсиса капитализма, который так или иначе вот не за горами. То есть либо сейчас это стартует, либо в следующий раз это не так принципиально. Точно так же, как это ли эпидемия коронавируса там нанесет огромный удар по человечеству, или это лишь репетиция другой аналогичной ситуации. Поэтому и в гражданской войне в США либо она наступит сейчас, либо она наступит позже, но уже сейчас, не дожидаясь того, когда она полыхнет в полной мере, мы можем анализировать основные силы, участвующие в ней, серьезность, причины, последствия и так далее.
Давайте проанализируем. Это национальная война, расовая война. Или это все-таки война классов?
А вот, знаете, интересная, правильная постановка вопроса. Это все вместе. Это, во-первых, война двух партий. Я напомню, что две партии в США, которые до сих пор являются правящими, демократическая и республиканская, сформировались как раз в ходе гражданской войны в США в 1861-1863 годах. Как и эти две партии представляют собой приблизительно то же самое, что белые и красные у нас. Которые, они друг с другом сражались, они друг друга убивали, победили силы Севера, аболиционисты и республиканцы, и это и есть ГОП, Great Old Party, Великая Старая Партия республиканцев, это аболиционисты, противники рабства, и сторонники такого национального централизма. Демократы же, наследники рабовладельцев, это была конфедераты, южане, которые отстаивали сохранение рабовладельческой модели. Кстати, сохранение рабовладения и было одной из причин войны за независимость США, потому что Британская империя отменяла рабство на своих колониях, а американцы не хотели отмены рабства, поэтому это была борьба за независимость и во имя рабства одновременно. Замечательные люди американцы. И вот эти вот расистские тоталитаристы, они учат нас демократии, какой-то свободе. Они даже независимость от своей метрополии отвоевывали для того, чтобы сохранить рабство. Так вот, в демократы, южане, конфедераты отстаивали рабство, но при этом федерализм и независимость штатов. После окончания гражданской войны в США 19 века, когда Север победил, произошел некий компромисс. Северяне победили, но смогли отстоять только половину своей программы – аболиционизм. Южане согласились с отменой рабства, но южане настояли на самостоятельности штатов против такого национального централизма в духе европейских национальных государств, на котором настаивали северяне. И эти две партии, как бы красных и белых, которые частично в одном выиграли, а в другом проиграли, они существуют до сих пор. До Трампа они, в общем, находили консенсус такой последние 20 лет, 30 лет, особенно благодаря падению Советского Союза, когда Запад, казалось бы, входил в эпоху триумфа однополярного мира, эти две половины, республиканцы и демократы, они более-менее выработали консенсус во внешней политике, который сохранялся и при Клинтоне, и при Буше-младшем, и при Обаме, но Трамп привнес новую поляризацию. То есть вообще гражданская война, она внутри американского общества, этих двух партий. И как только обострились отношения между Трампом и Хиллари Клинтон, этот консенсус распался. И снова две партии представляют собой два проекта развития Америки. Тут вспоминается Уилсон или такая демократическая ангажированность в глобализацию на стороне демократов. Тут вспоминается американский изоляционизм, который характерен для республиканской политики. Вот эти старые проблемы, старые расколы Трамп активизировал и сделал гражданскую войну частью политической жизни современной Америки еще 4 года назад. То есть она уже началась тогда. Теперь, что касается расовой, то, что вы говорите, конечно, это расовое восстание. Это восстание, но это не расовое восстание, скажем, одного народа с идентичностью против другого народа с другой идентичностью, а это расовое восстание двух частей, двух половин общества с практически без всякой идентичности, потому что американцем становится каждый, кто приезжает в Америку. Русский, еврей, француз, мусульманин. Каждый сдает свою этническую идентичность и получает индивидуальное гражданство. Именно он сдает свою коллективную идентичность, приобретает индивидуальную. Также поступали и с рабами, которых привозили в США из Африки и селили в Северной Америке отдельно от своей семьи, отдельно от тех же рабов, которые были в том же трюме того же корабля. В Латинской Америке этой практики не было. Часто селили семьями, там, кто с кем привезли, приехал. И поэтому они сохранили свою африканскую идентичность. И эта идентичность, пусть очень сильно покореженную латиноамериканским, таким испанским, иберийским рабством, отвратительным в любых своих формах, и в Северной и Южной Америке, но в Южной Америке не было истребления идентичности. Поэтому они сохранили какие-то, пусть частично, свои культы африканские, Макумбейрос, гаитянское вуду. Нам это может казаться странным или страшным, но это часть их африканской культуры. А вот в Северной Америке англосаксонская модель рабовладения, она заведомо делила и членила эти африканские общества на индивидуальной основе, так же, как сами белые были также построены. Поэтому американское общество не имеет вообще никакой идентичности. То есть ни белый, ни черный. Поэтому отсюда расизм приобретает некое абсолютное значение. Это не расизм людей с одной культуры против другой культуры, а это расизм как бы позитивной фотографии и негатива такой же фотографии. То же самое. Это то же самое расчлененное общество. И африканцы не имеют своей идентичности, афроамериканцы. В этом отчаянная сторона их протеста. В 19 веке у них была идея возврата в Африку, обретения родины. Вот Маркус Гарвей, такой замечательный борец за права африканцев, он говорил, что мы не решим проблему никакими получением равных прав, никакими извинениями. Мы должны обрести свою идентичность. Идентичность, которая связана с Африкой, с нашим языком, с нашей культурой, с нашей историей. В рамках США мы обречены на то, чтобы быть изгоями, потому что у нас эта коллективная идентичность отобрана. И вот сегодня это восстание – ничто. Вот африканцы борются не за свои права. Это всплеск отчаяния, потому что права они получили, а остались черными. Они остались вот этими негативами отсутствующей идентичности самого американского общества. Поэтому это расовое восстание. Но расовое восстание без цели, без задачи, без плана, без проекта. Им дали все, что могли в рамках этого общества. Их признали, перед ними извинились. Но вдруг они начинают понимать, это очень важно, что это ничто. Им не дали ничего. Следующий пункт – социальный. Народ Америки абсолютно недоволен сегодняшним состоянием правящей элиты. Эта правящая элита отвлеклась от его нужд, она стремится их вакцинировать. Она, как только кто-то голосует не так, как хочется этой правящей элиты в лице Хиллари Клинтон, этот народ, реднеки, обычный народ, укоряется немедленно в том, что они deplorables, то есть жалкие, ничтожные. Представляете, свой народ назвать deplorables. Deplorables по-английски – это значит, ну, жалчайший, вызывающий лишь слезы отвращения некий урод. И так Хиллари Клинтон назвала американцев, которые поддерживают Трампа. Вот это, в этом все сказано. Вот как элита, чем она считает свой народ. Ну и народ, на самом-то деле, отвечает этой элите тем же. То есть американская демократия разбита вдребезги. А если элиты называют свой народ deplorables, если им не нравится, что если начинается цензурирование любой информации, независимых источников, пусть экстравагантные, но Америка-то и создана для того, чтобы любые экстравагантные взгляды в ней совершенно спокойно могли отстаивать. Как только нарушается вот это некое внутреннее, может быть, даже излишнее или даже экстравагантная, экзотическая свобода американского ума, свобода настоящая, когда то, какой эта свобода должна быть, отвлеченная такая капиталистическая элита начинает приписывать американцев, вот в этот момент, конечно, американское общество говорит, ну хватит, ну-ка пошли вон. Поэтому эти протесты, в которых еще такое основное население Америки пока не задействовано, не втянуто, это все еще города, это еще такие вот искусственные англомераты. Сама Америка выжидает, настоящая такая flyover zone, то есть та Америка, над которой летают самолеты. Вот эта Америка еще не включена в конфликт, но обязательно будет. Все идет к тому, что и у них либо потребуют там производственных инцидентов, потребуют отмены второй поправки Конституции на ношение оружия, либо какие-то налоги повысить, либо что-то еще, либо в ходе коронавируса все осознают, что они разорены, вот именно обычные американцы, и дальше последует еще один акт этой гражданской войны. Политика, партийная политика, расовая политика, политика социального противостояния. К этому можно добавить коронавирус, потому что половина американцев считает, что коронавирус есть, это в основном прогрессисты, вторая половина считает, что коронавируса нет, это в основном консерваторы. И, соответственно, если с социологической точки зрения есть или нет, это то, во что верит или не верит общество. Вот я как социолог могу сказать, это Дюргин назвал социальным фактом, социологическим фактом. Если люди считают, что коронавирус есть, он и есть. Если люди считают, что коронавируса нет, значит, его нет. С социологической точки зрения, подчеркиваю. Но социологическим фактом является то, во что люди верят и ведут себя, соответственно. Поэтому протестующие, как правило, прогрессист сегодня с маской, а консерваторы в Америке без маски. Один верит в существование коронавируса, другой нет. И между этим тоже фундаментальное противостояние. Если добавить результаты локдауна, карантина, который, в общем, ударил именно по среднему классу, и так просто восстановить его позиции невозможно, потому что ФРС может напечатать дополнительные доллары и снабдить финансовые институты. Но раздать людям – это абсолютно не по ФРС. Вот это исключено в рамках нынешнего такого глобального капитализма. Это недопустимо. Помочь можно банкам, помочь можно каким-то финансовым институтам, но нельзя помогать людям. Во-первых, они пройдят и немедленно истребят эти деньги, но, во-вторых, и потом надо будет еще и еще, а во-вторых, это противоположно логике современного капитализма, дают всегда под процент, пусть небольшой, пусть там почти с небольшой ставкой, дают в кредит, но не дают просто так. А кредит – это очень сложная вещь. И вот эта система вся рухнула. Значит, есть и экономические предпосылки гражданской войны, и выборы последние. Вот перед нами выборы. На этих выборах обостряется. Теперь все, что мы сказали, поместим это в предвыборную ситуацию, где борьба партий, борьба двух вообще взаимоисключающих стратегий. Трамп может остаться на 4 года и продолжать строить стену, то есть убивать просто. Он 4 года ел Хиллари Клинтон, откусывая у нее там кусок за куском вживую, как она ест, как говорят там ее противники, младенцев на черных сатанинских мессах вместе с Биллом Гейтсом и с Мариной Абрамович и с другими деятелями вот этих глобальных элит, в чем их укоряют американцы, в Пиццегейте, потребляя младенцев в жертву. Так Трамп ел вот глобалистов 4 года. И, ну, уже, конечно, это уже метафорически. И собирается продолжить делать это еще 4 года, что нельзя исключить. Глобалисты уже этого не могут терпеть, и они готовы на все. Это еще и последний еще, кстати, вопрос. Это цветные революции. Американцы, Сорос являются специалистами, Джим Шарп является специалистами в цветных революциях, которые они делают повсюду. Но вот сейчас они решили направить эту цветную революцию против консерваторов. Мне и против Трампа. Я думаю, что в результате все вот это вместе, совокупно, конечно, вот имеет очень большие шансы погубить Америку, подорвать изнутри ее структуру. Вот уже мы видим войска в Вашингтоне, мы видим комендантский час, мы видим столкновения с вооруженными силами, летают самолеты, военные вертолеты. и продолжается мародерство, грабежи, волна насилия не стихает. Поведение американцев, которые целуют ноги у каких-то у огромных толстяков, потому что, знаете, сейчас новая модель – гроссофобия, ненависть к толстым, и поэтому извиняются сейчас перед лесбиянками, белые извиняются перед черными, стрейт, обычные люди, нормальные, извиняются перед трансгендерами, и там полноценные люди извиняются перед инвалидами, целуют их ноги, и тонкие извиняются перед толстыми. Вот, гроссофилия, то есть люди, страдающие излишним ожирением, они могут сегодня попросить у любого американца, например, более такого подтянутого, из вышедшего из качалки, поцеловать ему ноги просто потому, что он или она очень толстый. Женщины требуют такого прощения у мужчин, иначе это будет нарушение феминизмов, или требует, чтобы мужчины одевались в женскую одежду, ходили на каблуках, чтобы почувствовать, насколько это трудно. И все это часть американской революции. Это настоящая гражданская война, потому что это экстравагантно, это зомби-апокалипсис, это некоторое техно-фэнтези, бегущий по лезвию. И тут еще появляется Илон Маск или Билл Гейтс со своим проектом чипизации, Илон Маск со своей идеей необходимости искусственного интеллекта и сингулярности. Но это настоящий такой вот разноцветный карнавальный апокалипсис, а это держава с ядерным оружием. Едва ли она позволит каким-то другим силам контролировать ее на всякий случай, пока они извиняются перед такими толстяками или лесбиянками у себя. То есть сейчас бы, конечно, какого-то разумного человека туда допустить и установить контроль над ядерным оружием, чтобы пусть все это проходит, это их дело, но чтобы кто-то из них не добрался до кнопки. Но ведь если это общество такое, какое мы видим, то и до кнопки доберутся, и где-нибудь... Это же очень опасно, это маньяк, понятно. Мы имеем дело с маньяком. Но вообще капитализм, он сам по себе есть форма такого интеллектуального вырождения, это уже психическое заболевание. Сейчас оно доходит до крайних форм. Хорошо бы его как-то контролировать, как-то надзирать за ним, но они же не дадут. Поэтому если бы они сходили с ума сами, то это пожалуйста. Но они могут утащить вот в этот свой в инфернальный карнавал все человечество. У них очень много оружия. И не только у милиш, а не только у белых консерваторов, которые с автоматами сейчас дефилируют на защиту, выходят на защиту своих магазинчиков, но и у американского государства. Там же есть целые ракетные арсеналы, ядерное оружие, космическое оружие. Это страшная вещь. То есть мы имеем дело с откровенным таким сошедшим с ума сообществом, с чрезвычайно опасным.
А правильно ли я вас понял, что либеральный социал-дарвинизм вырос из рабовладельческой идеологии?
Но социал-дарвинизм... Да, это, кстати, расизм. И вот обратите внимание, главные теоретики либерализма, Миль или Спенсер, они были, с одной стороны, самыми такими последовательными теоретиками свободы, индивидуализма и либерализма. Они были либералами. Миль и старший, и младший, Миль, Джон Стюарт, Миль и его отец, и Герберт Спенсер, они были главными теоретиками либерализма в XIX веке. Они же были сторонниками расизма, они же были сторонниками рабства, рабовладения, они же были сторонниками социал-дарвинизма. Ведь социал-дарвинизм – это именно британский, английский, англосаксонский либеральный философ Герберт Спенсер. Вообще либерализм, он и был расизмом. В Германию как раз, в Германию Гитлера, он пришел из Англии, от Чемберлена, и не был свойственен немецкой культуре. Это как раз английское влияние. А вот, да и в Германии колоний как таковых не было, рабовладением и по продаже рабов, по похищениям рабов немцы не отличались. Это как раз англичане или до этого там испанцы, португальцы, да, это было их новаторство, потому что в христианской цивилизации рабовладение было невозможным. Как только христианство распространилось, оно, рабство постепенно исчезло как институт. Вообще даже следа от него не осталось. И это рабство было введено в новое время как раз в духе либеральных таких, либерально-демократических реформ. И, конечно, англосаксы, они развивают теорию социал-дарвинизма, в частности, выживает сильнейший. Они по посчитали более развитые европейские культуры, цивилизации, технологии достаточным основанием для того, чтобы обращать в рабство те цивилизации, которые были менее развиты. В этом некий технологический расизм. Это обосновывалось стремлением любых видов, борьбой видов за выживание. Вот белые виды за выживание боролись эффективно, поэтому они должны пользоваться черными как машинами или зверьми. Вот статус раба в Северной Америке был приблизительно статус киборга, робота и или раба. Поэтому, собственно говоря, идея создать робота – это идея тоже вот из той же самой серии, рабовладельческая идея. Создать себе рабов, создать себе покорных, послушных машин, которые могут работать, но не являются личностями. В этом как раз эта идея нового этапа эволюции. Конечно, либерализм и капитализм тесно связаны с расизмом. Вначале это был и биологический расизм, просто расизм как таковой, потом постепенно он стал цивилизационным расизмом, культурным, технологическим, но он и остался до сих пор. И социал-дарвинизм придумали англосаксы и либералы. А социал-дарвинизм – это либеральная идеология.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Фашизм немецкий ее заимствовал в очень отвратительном измерении, но на самом деле придумали не немцы и не нацисты. Это типичная либеральная форма. И вот этот расизм, коренной расизм, он свойственен всем либералам. И тем либералам, которые институт рабства установили, и сегодняшним либералам, которые свое покаяние перед бывшими рабами хотят заставить каяться русских, например, перед теми, которые за что-то, что мы не совершали, приравнивают нашу позицию в войне с нацистской Германией, то есть приравнивают жертву и палачи, потому что им так кажется, что это правильно, и поэтому все должны строго следовать этим формам. Этот универсализм, это технократическое высокомерие, и представление о том, что если богатый, значит хороший и справедливый, вот эти принципы социал-дарвинизма, они в полной мере соответствуют и Соросу современному, и Биллу Гейтсу, и современной прогрессивной либеральной общественности, где бы она ни была, в Америке или за ее пределами. Либерализм – это и есть расизм. А когда они начинают бороться с фашизмом, так они под фашизмом называют вот эти либералы все те, кто их в чем-то укоряет. То есть в этом идея Карла Поппера, еще одного теоретика либерализма, кажется такой добрый теоретик открытого общества, учитель Сороса, кстати, но Поппер называет свою книгу «Открытое общество» его враги. Кто такие враги открытого общества? Это все остальные, кроме либералов. А кто они такие, говорит Поппер? Они все фашисты и коммунисты. И, следовательно, с ними надо бороться, и их надо уничтожать. Отличная идея. Либерализм заключается в уничтожении того, кто с ним не согласен. Смысл либерализма – это экстерминация, уничтожение, тотальная деструкция, аннигиляция врагов открытого общества. Трамп, который вот имеет дело именно сегодня с такими вышедшими просто на тропу войны либералами, озверелыми социал-дарвинистами, с такими агрессивными машинами либерализма, он видит в них терроризм. Это вот действительно тоталитарная идеология, убей не либерала. Поэтому он говорит о необходимости приравнивания антифашизма к террористическим организациям. Это совершенно логично. Существует фашистский экстремизм, расизм, который действительно совершенно неприемлем. Существует классовая ненависть крайних большевиков, троцкистов, которые неприемлемы, но также неприемлем либеральный террор. Вот Сорос, Билл Гейтс, вообще вот любой тот же там Греф, Набиуллина, они представители вот этого антифашистского экстремистского либерализма, глубоко социал-дарвинистского, глубоко российского в своих корнях. Поэтому, на самом деле, Трамп их запретил. Ну, вот сейчас пока еще не запретил, но идет процесс. Поэтому я думаю, что Трамп – это островок здравого смысла, совершенно сошедший с ума с Америки. Но выглядит Трамп при этом как островок здравого смысла тоже довольно так, как бы сказать, своеобразно, я бы сказал так. Что это, конечно, здравый смысл, но, наверное, по американскому счету здравый смысл. Потому что если брать другие его как бы поступки, и в частности его ближневосточная политика или политика по отношению к Латинской Америке, тут я здравого смысла мало вижу. Но все равно здоровее, может быть, чем уже вот эти вот антифашистские, сбрендившие социал-дарвинистские расисты.
Александр Гельевич, ну, наверное, наивно было бы считать, что как только в Америке рухнет вот этот вот либерализм, наши олигархи все поймут, осознают, отдадут имущество или уедут. Я думаю, что все-таки придется брать власть. Наверное, это будет не так сложно, как это могло бы быть сейчас, но все равно этот процесс должен будет начаться.
Я с этим согласен. Сейчас это не просто сложно, это невозможно. И знаете, именно потому что США есть. Сейчас любой социальный протест, он может быть немедленно отражен властью, потому что скажут, вы хотите нанести нам удар, когда у нас есть внешний враг. Мы проводим верификацию, есть ли этот внешний враг. Есть. Воспользуется ли он любым нестроением, любыми протестами внутри России для того, чтобы с нами покончить, нас взорвать, расчленить снова, как Советский Союз? Да, конечно. И поэтому сегодня мы вынуждены терпеть все, что угодно. Ну, вот так вот получается. К огромному сожалению, мы вынуждены терпеть и олигархов, и либералов, и вот эту политическую элиту никуда не годную, которая нами правит. Ну, все то, все вот эти прелести наши мы вынуждены терпеть, потому что если мы, скажем, выдвинем, народ выдвинет ультиматум, то этого убери, этот пошел вон, этого там судить, то на самом деле, и если власть не пойдет нам навстречу, она не собирается явно идти нам навстречу, то создастся конфликт, в который немедленно, ну просто немедленно включится Запад. И вот это нас сдерживает, это нас по рукам и ногам, наше общество, наличие этой внешней угрозы, реальной угрозы. Вот тут многие говорят, почему я там не включаюсь в протестное там, патриотическое движение. Просто потому, что я как геополитик, как прекрасно понимаю, насколько фатальным стала бы для нас сейчас любая протестная деятельность. И вот почему протестной деятельности к ней прибегают только проамериканские силы, и почему патриоты не включаются в нее. Можно подумать, что патриотам все нравится. Патриотам уже с какого-то момента давно ничего не нравится. Просто то, что происходит в Российской Федерации, в российской власти, в российской политике, в российской экономике, давно не нравится практически ничего. Но патриоты ни от трусости, ни от подлости, ни от ожидания какого-то пассивного и наивного принимают и не организуются в некие более активные, не предпринимают более активных действий, за исключением провокаторов. Потому что на самом деле действительно, как и в конце Советского Союза, при наличии такого коллапса или такого вырождения интеллектуальной элиты, любые активные действия для того, чтобы сделать лучше, закончатся распадом страны. Это мы уже проходили. Этого ни в коем случае нельзя повторить. Придется вот, ждать до конца. Но если Америка рухнет, а это все более и более вероятно, то тогда это правило отменится. То есть вот наши ограничения связаны именно с этим. Конечно, никто не уйдет, но вот тут у нас будут развязаны руки для того, чтобы поговорить с правящей экономической верхушкой, экономической, частично политической, которая измывается над нашим народом, над нашей страной, поговорить на том языке, который оно давно заслуживает. Другое дело, что в условиях существования такого консолидированного Запада, который только этого и ждет, и не против был бы, чтобы такие процессы начались, потому что в ходе таких протестных движений, конечно, можно будет повлиять, что-то захватить, как в 93-м году, в 91-м году. Запад просто воспользовался любым нестроением, любым противоречием в российской политике для того, чтобы ослабить наши позиции, для того, чтобы расчленить страну, что он это сделал. И он после 93-го года активно приступил к поддержке чеченского сепаратизма, экстремизма и ваххабизма. То есть это нельзя недооценивать Запад. Другое дело, что если он действительно рухнет, если мы будем видеть развалин там, дымящегося Белого дома и какие-то вот уже такой зомби-апокалипсис в полной мере, пока только первая стадия, даже сказал предварительная стадия зомби-апокалипсиса в США, если это продлится, и если это будет сейчас, а не через какой-то этап, вот когда мы убедимся, что там с этим все просто руин, вот тогда, я думаю, следующим этапом будет совершенно изменение нашей стратегии. И здесь все-таки я бы хотел сказать, что сейчас, особенно коронавирус, он как бы обостряет критические чувства. Я все это прекрасно понимаю. Я разделяю негодование наших людей, нашего общества действиями, вообще позиции нашей власти. То есть очевидно, что либо надо менять сверху, либо придется менять снизу. Но когда придется менять снизу, вот вопрос, в каких условиях. Если мы попытаемся поменять что-то снизу в условиях, когда Запад будет цел и здоров, это нам очень дорого станет. Мы сейчас, к последствиям распада Советского Союза, сколько мы крови платим на Донбассе, там, что пытаемся хоть что-то слепить, Крым, сколько нам стоил. И вообще, вот наше постсоветское существование – это некий кошмар того, что произошло одноразово, когда нам настолько надоела предыдущая власть советская, она осточертила. Это как нынешняя, так же осточертила. Но вот чем это кончилось? Что мы пол территории потеряли, и потом вот кровью умылись, миллионы людей потеряли своих. Мы совершили преступление. Не то, что, конечно, это мы сделали, там, народ, но то, что мы уже не стали уже никого не защищать, эту выродившуюся элиту, не думая о стране, но вот это, к сожалению, за это мы получаем. И можем совершить сейчас такую же ошибку. Нам точно так же надоела эта власть, как советская. Она совершенно невменяема, абсолютно. Она не то что застойна, она просто ничего уже больше не соображает, не собирается рассматривать народ. Только тогда был вырожденческий социализм, а сейчас вырожденческий капитализм, доходящий до своих результатов. Все социальные лифты закрылись, идет повторение одного и того же. Мы в очевидном тупике, но если мы сейчас начнем разминаться в таком же духе, как в котором шла перестройка, на самом деле это может очень плохо кончиться. Поэтому лучше держаться до конца, пока есть Америка. Вот не будет Америки, вот тогда мы поговорим с нашими. Но пока, к сожалению, не то что... При этом я не думаю, что мы должны закрывать на них глаза. Мы должны говорить о них то, что мы думаем. Может быть, в какой-то момент на это, конечно, мало шансов, но, по крайней мере, мы должны создавать нашу российскую народную субъектность. Вот что мы должны делать. Мы должны фактически из этой субъектности и должна вырасти будущая Россия. Вот на этом мы должны сосредоточиться, не избегая, например, тех неприятных, отношений с властью, которые за этим может последовать. Вот эта власть в той форме, в которой она существует, точно нелегитимна. Легитимно она становиться не хочет. Попытки, как мы видим там в работе над Конституцией, придать настоящий исторический характер политическому режиму не удаются. Просто наши все благопожелания выбрасываются в корзину, там, ничего не вносится никуда, там какие-то микропоправки только для оформления одного технического решения, которое сегодня выглядит уже просто сомнительным, я бы сказал, не будем углубляться. Но это, конечно, не то, что мы хотели, не то, что мы рассчитываем, нам это не нравится. Мне кажется, мы должны об этом говорить спокойно, сдержанно. Это не значит, что время сейчас более переходить к делу, но готовиться к определенному историческому повороту и в самой России тоже важно. Однако судьба России сейчас решается не в России. Наша судьба сейчас решается в Вашингтоне, в Нью-Йорке. Если гражданская война там полыхнет по-настоящему, мы будем в другой исторической ситуации. И баланс сил, отношения народа и власти, общества и правящей элиты изменится радикально и у нас. Изменится, потому что идет речь о крахе глобального капитализма. Соответственно, в каждом обществе его представители, его такие смотрящие этого глобального капитализма, они будут утягиваться в ту же бездну, куда вполне может рухнуть сейчас главная столица, такой главный центральный штаб этого мирового глобального капиталистического мироустройства. Это Запад, это США, в первую очередь. Во-первых, в Европе там тут же немедленно все разлетится, там тоже все на, вообще на непонятно на чем держится Евросоюз. И это крах, глобальный крах капитализма, либерального капитализма. Это очень серьезная вещь. Если это продлится, вот сейчас продлится, то перемены в России будут стремительные, неожиданные. Очень-очень радикальные. Ну, конечно, там посидят еще какое-то время эти олигархи, там скажут, что нам Америка не закон, у нас своя там российская действительность. Но они, мне кажется, фразу не успеют закончить. Просто когда мы осознаем, что произошло, что вот эта глобальная легитимация капиталистического статус-кво в планетарном масштабе рухнула или просто получила удар в своей главной несущей конструкции, ну, их слова-то кто вообще будет слушать? И сейчас не они как бы звучат, а они звучат, что если мы начнем разбираться с ними, то придет Америка. Это, к сожалению, так оно и есть. Поэтому мы видим Навального, который помалкивает о протестах США. Потому что это все, это конец всей... Это же внешнее управление, вот эти все Навальные, либералы, эхо Москвы, наши правительственные либералы, ну, наша прозападная капиталистическая элита. Это же часть внешнего управления. И если центр этого управления полыхнет, естественно, все эти марионетки, все эти приводные ремни, все эти такие резидентные вирусные программы, они просто схлопнутся, взорвутся. У них не будет основания. А сейчас они существуют именно за счет легитимации Запада, вот мощного, сильного американского Запада, который запускает там ракеты. А если у них грабят, если мы видим, что наряду с этим драконом Илона Маска все магазины Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Миннеаполиса и значительную часть Вашингтона разграблены просто бушующей толпой, ну, это значит, что что-то не так с этим центральным пунктом управления. Я думаю, это уже огромный урок, поэтому вот это звонок, кстати, для наших либералов. Последнее прибежище, как всегда, для такого для либерала. Вот что такое патриотизм? Это последнее прибежище либерала. То есть быстро сдал свои награбленные, сдал народу, отдал детям, быстро заявил лояльность там, евразийству, консервативной революции, все искренне, ничего нет, буду только чиновником, пожалуйста, и на этом основании очень хорошо. Им последний звонок поменять лагерь и перейти на нашу сторону до того, как это будет проходить в менее комфортных условиях, и, может быть, даже им никто не предложит. Поэтому я считаю, что то, что происходит в США, это огромный аргумент в пользу справедливости славянофилов, евразийцев, сторонников русской цивилизации, сторонников самобытной, суверенной, мощной, сильной, процветающей России со своей особой идентичностью. Но звучит это все хорошо, но это эти прекрасные слова, с которыми сегодня, пожалуй, многие бы согласились, они имеют еще некое институционально-технологическое воплощение. Слова-то у нас есть, а вот воплощения этого нет. То, что происходит в Америке, позволяет перейти от слов к делу. Вот что я хочу сказать. И именно к делу. Сейчас это номинально, с этим никто не будет спорить. Евразийству никто ничего не возразит. Но это все остается на уровне слов, каких-то таких прикрытий для совершенно иного рода колониальных, капиталистических, антинародных, антирусских практик. Вот эти слова. А вот тут... будет некая коррекция, приведение слов в соответствии, действий, вернее, в соответствии со словами. Как только внешняя угроза, которая сейчас позволяет принять хотя бы прагматический статус-кво, который уже никого не устраивает, но мы его принимаем, иначе Запад. Вот иначе Запад – это аргумент. А если иначе не Запад, то тогда аргументов для такой полстаканной политики, когда полулиберализм, полупатриотизм больше не будет, и вся эта система просто принципиально взорвется, и будет новая система.
Александр Георгиевич, а создавать народную субъектность, это не значит ли, что нужно создавать советы? Совет дома, совет квартала, оттуда делегируется человек в совет микрорайона, оттуда... в совет района, вот не просто совет одного дома и все, а структура советов.
Вы знаете, да, надо создавать советы, надо создавать общины, надо готовиться к земскому собору, это неизбежно произойдет. И вот каждый день каждый разгромленный супермаркет в Нью-Йорке приближает Земский собор. На самом деле мы действительно очень связаны в этой глобальной системе, и очень много связано с Америкой. С Америкой связано все. Это полюс однополярного мира. Если однополярный мир по-настоящему рухнет, не только будет почти разрушенным или типа разрушенным, или почти, как бы приближающимся к тому, чтобы быть разрушенным и уступить место многополярности, а будет по-настоящему, вот необратимо, все, конец разрушен, то я думаю, вот это и сделает по-настоящему народные движения к самоорганизации, придаст им то измерение серьезности, состоятельности, важности, которое они должны иметь. Поэтому, мне кажется, начинать мы можем сейчас. Единственное, что сейчас это, ну, как бы была бы параллельной деятельностью, в то время, когда при отсутствии Америки это уже будет совершенно такая не параллельная, а полноценная деятельность для того, чтобы поменять существующую систему на другую, ориентирующуюся на интересы нашего народа, на народную. Поэтому сейчас здесь у нас нет этой народной демократии, а она должна быть, то есть народного волеизъявления, того, что называли евразийцы демотия. То есть демотия – это не демократия, а это именно соучастие народа в собственной судьбе. Я думаю, что народные земские советы домов, районов надо создавать. Надо создавать, конечно, в отрыве от всякой идеологизации, и левый, и правый, просто это должно быть воплощениями, что хотят люди на самом деле, что они хотят для своего, для своей территории, для своего дома, для своей деревни, для своего села, для своего района, что они хотят для себя, для своей семьи, для своих детей, для своих стариков. Вот это должно создаваться. Но сейчас это может, уже пора это создавать параллельно. Как некоторые, ну, государство, оно чем своим занято, там, Малаховым, какими-то проблемами блестящими, с Евровидением, с засорением наших рек и океанов, оно занято какими-то большими и непонятными для нас подчас явно разрушительными вещами. По крайней мере, положительная сторона, она доходит до нас редко и очень эпизодически. Так вот, а все остальное, именно позитивная самоорганизация жизни, она должна быть действительно сейчас делом нас самих. И я думаю, что время к этому пришло. Другое дело, что это пока советы, мне кажется, очень важно не втягиваться в нынешнюю политику, потому что ее просто нету. В нынешней политике ничего нет. Это некий такой самодостаточный симулякр, шар, который существует, пока существует там Вашингтон. Как только там серьезно займется, то это просто все схлопнется и все. И к этому времени надо быть чем-то. Надо быть вот субъектностью. Поэтому я поддерживаю эту идею организации народа. Пока, мне кажется, на первом этапе она не должна быть политической. Она должна быть просто люди за здоровый смысл, люди взаимопомощь, люди за оказание друг другу поддержки, люди для защиты порядка и своего собственного бытия, своего жизненного мира. Вот эта защита жизненного мира в небольших советах – это действительно важное направление. Мы должны сейчас этим начинать заниматься, потому что крах и коллапс искусственный, связанный с капиталистической системой, политической модели, он не за горами. То есть я назвал последнюю свою экспертизу, которую я делаю регулярно, каждую неделю на День ТВ, кто рухнет первым. Вот я думаю, что именно в этом и цель. Если они рухнут, мы будем свободными. Но свободными для того, чтобы создавать себя, не для того, чтобы человека кого-то захватывать или с кем-то сводить счеты, свободными для будущего. Потому что пока они есть, пока они не рухнули, то мы не свободны от них и от того, что они нам готовят на завтрашний день. Они нам готовят явно не то, что мы хотим. И мы вынуждены, пока они есть, пока они не рухнули, мы вынуждены терпеть тот компромисс, о котором мы сегодня говорили. Как только их не будет, этот компромисс полностью утратит свой смысл. И у нас будут развязаны руки. Если они рухнут первыми, то вот это политическое полу-то рухнет вторым, но Россия и получит шанс возрождения.
Спасибо большое, Александр Гелевич. Мы были сегодня на «Авроре» на прямой связи с Александром Гелевичем Дугиным, русским философом, профессором, доктором наук. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Мы будем держать вас в курсе. До свидания. До свидания, Александр Гелевич.
Всего доброго. Thank you.